Есть две планеты, которые связаны с мужским началом. Это Марс и Солнце. Вернее, Солнце и Марс, потому что Солнце связано с высшими проявлениями мужской природы, а Марс связан с более низкими проявлениями. И это можно видеть по самому строению, психическому строению человека. Потому что психические центры связаны с деятельностью Марса. Они находятся на уровне солнечного сплетения и на уровне копчикового центра. Вообще, если говорить о планетах, то Марс – это планета, которая имеет самую такую низменную природу, что ли. Хотя так нельзя прямо говорить, потому что там есть тоже высшее начало свое. Но эта планета воинственная. То есть она такая… Довольно жесткий стиль имеет внутренний. Поэтому, ну, соответственно, связано с мужским началом. Поэтому, если говорить про солнечное сплетение, то на уровне солнечного сплетения Марс копит энергию. То есть организм с помощью планеты Марс копит энергию там. Что значит с помощью планеты Марс? Это означает, что если человек волевые функции проявляет в своей жизни, волю проявляет, ему он хочет чего-то добиться. Он не просто живет так вот, царству лежа на боку, кукареку, кукареку. То есть он проявляет волю. И проявление воли означает в буквальном смысле слова связь с планетой Марс. Потому что волевую энергию мы оттуда берем. Вы знаете о том, что мы в своей жизни всегда чем-то пользуемся. То есть люди думают, что нам просто дано. Вот, допустим, люди удивляются, что из солнечной энергии можно получить электричество там и все виды, как бы, все виды счастья такого комфортного. То есть, ну, я, допустим, месяц назад читал лекции в Германии, и там в доме, в котором я жил, у них солнечные батареи стоят на крыше. Это государственная программа, просто все, кто хотят, им делают скидки. И эти солнечные батареи, хотя там не солнечная страна, там много, довольно такая пасмурная, не так много солнца. Эти солнечные батареи им дают возможность полностью отапливать весь дом, и на горячую воду хватает. Ну, то есть и пользоваться горячей водой. И если чуть-чуть побольше поставить, можно еще и готовить на этом на всем. Классно? Ничего не надо делать, никакого электричества, просто солнце дает энергию. И так солнце дает энергию. Так? Вот этот дом доказывает, что солнце дает энергию. Неужели вы думаете, что остальные планеты не дают энергию? Они дают тоже энергию, просто эта энергия действует на тонком плане. Так говорит Аюрведа, тонкий план. То есть мы не понимаем, что это такое. Но если, допустим, вы разозлились на кого-то, и он вам звонит и говорит, слушай, хватит злиться, я уже не могу жить. В такой ситуации. Это называется тонкий план. Потому что вы тут злитесь, а он там за 100 километров от вас не может жить. То есть люди связаны друг с другом. Это называется тонкий план. Точно так же связаны друг с нами планеты. Волевую энергию человек берет от Марса. Если, допустим, у женщины плохие отношения с отцом, с братом, с мужем, это значит, что она в конфликте находится с мужским началом. А мужское начало состоит из двух планет. Откуда берется энергия женщиной? От мужского начала, от Солнца и от Марса. В результате, если она в конфликте находится с мужским началом, связанным с Марсом, то она безвольна по природе. Она ничего не может делать. Она не может заставить себя встать с постели. Не может заставить себя пойти приготовить что-нибудь на кухне, постираться. Ей очень трудно это делать. Почему? Потому что у нее нет силы на это, волевой силы. Женщина не имеет волевой силы своей, она в этом зависит от мужчин, от мужского начала. Есть две планеты, которые заведуют мужским началом у нас в Солнечной системе. Это Солнце и Марс. Прошу любить и жаловать. Солнце дает человеку власть, дает человеку уважение к самому себе, ну и вообще, чтобы его уважали. Это не то, что самому себе, это неправильно так вообще даже говорить. Человек должен, не должен так уж думать о своем самоуважении. Если люди уважают, значит все правильно. А если пытаться делать из себя петуха, это как раз наоборот, ничего не поможет. Так вот, если солнце правильно светит на человека, то оно делает его славным, то есть уважаемым. Это определенный тип энергии, это солнечная энергия. Когда человек имеет славу, это влияние солнца. Это не влияние чего-то другого. Не влияние корки там депутата Госдумы в кармане, который лежит и светится, и он славным становится. Понимаете, хоть ты кем будешь, если ты на тебя солнце неправильно действует, тебя не заметят просто. Нет солнечной энергии в человеке, его не заметят. Он не будет славным. Вот вы сидите, допустим, у вас у всех есть отпечаток вот этой силы солнца на вас. Одни люди больше этой силы имеют, и значит, они больше в жизни имеют власти. Пускай, допустим, у них нет завода своего, но эта власть может проявляться в отношениях. Власть означает уважение. Только те люди, которых уважают, могут иметь власть. По-другому это не бывает. И среди вас, допустим, есть люди, которые имеют эту силу. Вы даже сами можете заметить, допустим, кто-то на лекцию пришел, сел, и вам неудобно стало рядом сидеть. Вы чувствуете, что серьезный человек какой-то. Так немножко двигайтесь, освобождайте ему больше места, чтобы ему удобнее было. Точно так же действует Марс, он влияет на волю человека. Волевые функции – это уникальная вещь. Есть люди очень сильной волей, бывают люди с очень слабой волей. Мы знаем, что по-любому, если говорить о самых волевых личностях, то большинство – это мужчины. Иногда женщины, например, Жанна д'Арк или мать Тереза – это волевые люди. Но большинство – мужчины. Мы не можем, допустим, сказать, что много женщин-полководцев было. Кроме Жанны д'Арк, может быть, еще на Украине там одна женщина есть. Полководка, полководец. С косой, да. Они говорят там на Украине, так смешно. Они говорят, если говорить в парламенте хоть один мужик есть, так это Тимошенко. Но это не как бы я, это лесть, потому что она действительно так себя ведет достаточно сильно. Но женщина может быть волевым человеком, это хорошо, это неплохо, когда это дело касается государственной власти там и все прочее. Но в дома, если она будет так себя вести, то все поумирают домашние. Она должна быть женщиной дома по-любому. Хоть ты власть имеешь, хоть не имеешь, это не имеет значения. Так вот, идея в чем заключается? В том, что женщина берет всегда волю от своего отношения к мужчинам, а мужчина волю берет от жизни. Он родился уже в мужском теле, то есть это ему положено иметь по жизни. Если он ведет себя правильно просто в жизни, тогда он становится волевым человеком. А женщина берет волю только если она правильно относится к мужчинам. То есть если она неправильно к мужчинам относится, она не может быть волевой, у нее теряется воля. Она теряет силу, способность что-то делать, если неправильно отношение с мужем, с сыном, с братом, с мужчинами в целом, с отцом, прежде всего, конечно же, с самого начала. И в чем заключается правильное отношение? Мужчины по своей природе чаще всего сначала что-то делают, потом думают. Вот, и женщина должна это принять. Она должна принять это. В этом женская природа означает, мудрость женская в чем заключается? Что мужчина сначала делает, потом думает, а женщина, она принимает это. Она говорит, молодец, молодец, давай, продолжай, бейся лбом об стену. Но она нежна, то есть она его не осуждает, просто она немножко подшучивает иногда, но она уважает, потому что в этом есть смысл. Если бы человек сначала думал, а потом делал, он бы под танк не бросился, понимаете? И государство, страну защищать было бы некому. Понимаете, на войне некогда думать, потом делать, понимаете? Там иногда надо даже не успеваешь глазом моргнуть. Надо принимать решение в долю секунды, понимаете? Женская природа здесь так не сработает. Здесь нужна мужская природа. Правильно. Поэтому, да, кстати, выключите все мобильные телефоны, пожалуйста. Это важно. чтобы вы не мешали, потом кто-то зазвонит, на весь зал будет слышно, неудобно будет вам. Итак, вот эта вот сила, которая копится на уровне солнечного сплетения, возникает от того, что женщина уважает мужчин, мужскую волю, не просто мужчина, мужскую волю, то есть дает им возможность действовать волевым способом. Одни женщины постоянно сражаются с мужчинами, ну, чаще всего это в домашней обстановке происходит. Ну, то есть мужчина, что значит мужчина? Мужчина – это человек, который проявляет волю. То есть он говорит, допустим, будем так делать. Жена говорит, нет, не будем сразу. То есть начинается ругань. Это значит, что эта женщина будет терять силы. Она будет, ну, как бы, будет терять возможность внутреннюю чего-то достигать в жизни. У нее не будет так много сил, чтобы переваривать пищу, чтобы вовремя вставать, иметь иммунитет для победы над болезнями. Потому что все это функции Марса. У нее не будет много сил, чтобы заниматься любимым делом, там, чтобы на работе были силы. То есть она, или если эти силы будут, то они будут деструктивно на нее действовать. Например, гипертоническая болезнь, язва желудка и все прочее. Да, болезни воспалительной природы, геморрой, классическая марсианская болезнь. Все эти болезни возникают из-за того, что Марс перевозбужден. То есть это означает, человек испытывает гнев на того, кто проявляет волю. Потому что от чего гнев возникает? От того, что кто-то чего-то хочет. Кто-то чего-то хочет, это вызывает у нас гнев. Это означает, что мы не согласны. Мы не даем возможность человеку проявлять волю. Мужчины тоже могут пострадать от неправильного отношения к Марсу, но чаще всего они страдают из-за того, что они слишком много хотят. То есть это неправильное использование свободы выбора, своей воли. Мужчины чаще всего из-за этого страдают. Есть хорошая по этому поводу пословица «За что боролся, на то и напоролся». Это мужская пословица. Чаще всего она срабатывает у мужчин. Иногда у женщин, конечно. Женщина может так достать мужа, что ей придется эту пословицу потом вспомнить. Вот. Но так или иначе, я сейчас хочу вам всю эту беседу связать с солнечным сплетением, потому что это такая связь существует. Если человек правильные волевые усилия в жизни совершает, то у него копится энергия на уровне солнечного сплетения, а эта энергия связана со всем пищеварением. Пищеварение означает жизнь всего организма, то есть есть пищеварение в желудке, есть пищеварение которая дает возможность в кровь пищи попадать, есть клеточное пищеварение. Все эти энергии пищеварения связаны с солнечным сплетением. Это называется в аюрведе джатарагни. Джатарагни, агни означает огонь. Джатар означает общий огонь, то есть огонь, который как бы он функционирует везде. То есть это фактически тот огонь, который является основоположником всех видов огня в нашем организме, в том числе и огня мышления и так далее. То есть этот огонь формируется в солнечном сплетении и формируется именно с помощью волевых усилий человека. Когда человек чего-то хочет в жизни, он значит, что он будет иметь аппетит и хорошее пищеварение. А если человек во всем разочаровался, значит, у него ни того, ни другого не будет. И мы знаем, первый признак депрессии – это отсутствие пищеварения. Последний признак депрессии какой? Смерть – это уже не признак. Это результат. Мы говорим про признаки. Бессонница. Бессонница – это означает развитая депрессия уже. Значит, у человека сгорела энергия Луны, возможности отдыхать. Но первый признак депрессии – это отсутствие аппетита. Согласны? Настроение испортилось, аппетит испортился. Или наоборот, настроение испортилось, и что произошло? Так кушать хочется, что аж хочется пожрать. То есть это уже не кушать называется. Поэтому это второй признак. Марс или перевозбуждается, или наоборот угнетается у человека. Или человек хочет добиться своего любой ценой, у него перевозбуждается Марс, и у него начинается обжорство. Или человек теряет надежду, веру, у него теряется воля, в результате теряется аппетит. Чаще всего у мужчин больше склонности переедать от того, что они разочаровались. А у женщин чаще всего, наоборот, отказываются от пищи, от разочарования. Ах ты, дурочка моя, турбодурочка, отчего же исхудала фигурочка? Может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. А? Результат снижения энергии Марса. Влюбилась. Нету рядом турбодура. Поэтому и аппетит пропал. Это нормально для женщины, но не для мужчины. Поэтому есть разные отношения с Марсом. Если у мужчины аппетит пропадает, значит, в армию ему не стоит идти, потому что это уже не мужская природа. То есть, если у мужчины, допустим, разочаровался, и у него аппетит пропал, значит, у него слабый Марс, неправильно работает. Если мужчина разочаровался, пришел и говорит, я жрать хочу сегодня сильнее. Это значит, что он разочаровался в чем-то, у него какие-то проблемы в жизни наступили. Поэтому мужчине это нормально для мужчины. Поэтому жена сначала кормит, потом разговаривает. Иначе будут проблемы. Все женщины знают. Итак, Марс копит энергию на солнечном сплетении, Солнце расходует. Марс также действует на уровне копчикового центра. Это нижний центр Марса, грубая мужская энергия, грубое желание мужское, грубые желания мужские, животные чувства мужские, половая энергия, эгоизм мужской. Все это связано с этим центром. Там копит энергию Меркурий. То есть дородность человека, психическая способность его быть крепким, то есть там находится крепость организма на копчиковом центре, его способность выстоять трудности какие-то. Допустим, если двух человек поставить босиком на снег, они не закаленные оба, то из них не заболеет тот, у кого больше энергии в копчиковом центре, у кого там больше силы, такой жизненной силы, животной силы. Это как раз та энергия, которая дает человеку непробиваемость психическую при каких-то физических трудностях, именно физических. Когда непробиваемость связана с планетой Меркурий, которая дает человеку возможность быть гармоничным с окружающим миром. Меркурий связан с гармонией. Меркурий связан с гармонией. И также Меркурий связан с правильным взаимоотношением. Если, допустим, у человека контролируемые желания, он, допустим, всего хочет в меру. Он в меру упитанный, в меру воспитанный. Это значит, что у него Меркурий будет хорошо работать. И это значит, что Марсу будет хватать энергии для того, чтобы удовлетворять для мужчины, например, его мужские половые желания, амбиции. У женщины тоже работает нижний центр психический. Но в основном он подчинен мужской воле. То есть, допустим, женщина, она, девушка, допустим, она очень инертна по природе. Она, ей неинтересно жить, пока она не выходит замуж. Когда она выходит замуж, то взаимодействуя с мужем, она получает на копчиковом центре определенный заряд. В результате у ней просыпается деятельность. Она бегает по дому, что-то делает, шебуршит. Это означает, что она перенимает энергию этого центра у мужа. Но, допустим, девушка, когда она не замужем, она ей сложно также бегать, прыгать, потому что у нее нет энтузиазма, стимула к этому. Она не контактирует с мужчиной в этом плане. Но у мужчины такой заряд само по себе есть, потому что если взять, допустим, маленького ребенка, мальчика, допустим, 5 лет, то легче, я не знаю, остановить, наверное, ветер, чем его. Он носится как... Вот так вот. Мне, помню, в 5 лет мать купила балоневую куртку. Это было тогда очень престижно. Я ее спалил, дырку сделал в первый же день на костре. С дыркой пришел домой. Вот, хотя не хотел. Так получилось. Такова природа. Вот, поэтому... Это центр психический, там Марс отдает энергию. Отдает, означает, человек ей пользуется. Вот в этом вся проблема заключается, потому что там, на этом центре, очень много, там фактически центр эгоизма, копчиковый центр, центр эгоизма. Эгоизм – это самая разрушительная сила у нас в жизни. Поэтому у мужчины проявляется половое чувство, половое желание, эгоизм – это проявляется в виде сильной воли. То есть мужчина добивается своего. Если у него что-то не получается, он может кому-то сделать точечный массаж кулаком. Вот, то есть это означает проявление низшей мужской природы эгоистической, сильное желание добиться своего. Связано как раз с планетой Марс. Поэтому планета Марс – это планета войны. То есть все военные действия связаны с этой планетой. Когда она встает в плохое положение в мире, то начинаются войны, разрушения какие-то, катаклизмы. Это связано с волей Земли. Все эти штормы, ураганы, цунами, все это марсианское влияние. Это воля Земли так проявляется по отношению к нам. Это гнев Земли. Гнев – это тоже марсианская вещь. Когда веды объясняют, неудовлетворенное половое желание поднимается вверх, когда оно доходит когда доходит до пахового центра психического. Мужчина хочет секса. Вот. Когда доходит до солнечного сплетения, он хочет есть. Когда доходит до уровня сердца, он хочет добиться своего в жизни. У него есть какая-то сердечная мечта, он хочет добиться. До уровня горла, когда доходит, то он начинает чувствовать эмоциональную неудовлетворенность. У него портится настроение. Когда гнев доходит до вот этого центра психического, то отсюда он вырывается, дальше он уже не идет. Когда гнев до суда доходит, то человек стучит кулаком по столу и говорит: «Что я сказал, молчать, стоять? Мне надоело!» Понимаете? То есть у него проявляется желание совершить насилие. Он начинается веселая жизнь. И Кузькину мать показывает как раз через это место. Энергетически Кузькина мать выходит отсюда. Меня в Литве, в Латвии, когда лекцию прочитал, первые меня спросили: а что такое Кузькина мать? Я говорю, вам как-нибудь покажу на следующей лекции. Кузькину мать покажу, говорю. Но пока, говорю, не могу, потому что у меня настроение другое. Они так и не поняли, что такое Кузькина мать. Русские люди знают. С самого начала, с самого рождения мы уже знаем, что такое Кузькина мать. Вот. Когда человек не удовлетворен в жизни, есть склонность быть гневливым. Гнев – это самая разрушающая сила в нашей жизни. Я вам сейчас объясню, как это происходит. Когда человек гневается, у него наша память, наше мышление, память находится энергетически в области лба. Это центр мысли человека, вот здесь вот. Вот здесь вот центр гнева находится, в области переносицы. И там же центр воли. Волевой центр, центр волевых решений находится в области переносицы. Поэтому боксеры для того, чтобы человека, обезволить, они ему бьют, стараются в переносицу ударить. Чтобы у него потерялась волевая решимость победить. У него стремление к воле тает, если пробить вот этот энергетический центр. Он уже не может сражаться, у него нет сил. Гнев выходит через эту зону. Перед тем, как выйти, если вы внимательно будете нас человека смотреть, который гневается, сначала у него гнев идет, у него краснеют вот здесь вот краешки глаз внутренние, у него гнев идет сначала вширь. То есть сначала краешки глаз, потом быстро начинают краснеть глаза. Глаза расширяются к низу вот так. Это зоны Марса вот здесь в глазах. И стресс по Марсу, когда человек постоянно гневается, у него хроническая гневливость. Если он, допустим, гневается на близких, у него нижнее веко вот так. Страшно? Левое, с левого глаза, левый глаз так. Вот так вываливается к низу. Если он гневается на работе, то у него правое, в правом глазу так. Вот так вот выходит. Ну, то есть такая дуга очень сильно изогнутая и сильная. Это значит, что человек гневливый, страшный, то есть неприятное ощущение. Это значит, если, допустим, вы увидели своего единственного и неповторимого, первый раз увидели, и заметили, что у него с левой стороны. Это значит, что вам надо как-то вот переключиться. Переключить внимание на другого. Иначе веселая жизнь потом будет. Телевизор даже не нужен будет. Бразильский телесериал будет дома каждый день. Каждая серия, каждый день новая серия. Потому что гневливости есть же склонность определенная. Эти энергетические каналы, связанные с гневом, они у одних людей работают проработаны очень сильно, у других нет. Если человек один раз разгневался, допустим, второй раз, ему уже легче разгневаться, третий раз еще легче, а четвертый раз вообще вот так раз и все. Понимаете? Точно так же, когда человек, допустим, дерется. Первый раз кого-то и побить сложно, второй раз легче, а на пятый раз человек даже уже не думает, он это делает просто само собой между делом. Вот, поэтому это все признаки марсианского влияния. Когда включается Марс, мозги отключаются. У него очень жесткая огненная энергия у Марса. Если, допустим, взять Солнце, то у него огонь, который... У солнечный огонь похож на огонь... С чем это можно сравнить? На огонь такой, знаете, который приносит счастье. Допустим, пионерский костер. Здесь сидите с кострами синей ночи, да? Мы пионеры, дети рабочих. Вот, то есть, ну, такое сияние красивое. Это огонь солнца. Но, допустим, если мы увидим лесной пожар, где горят деревья, и такое страшное такое завывание, как огонь, который вклинивается, распространяется, все душит, это Марс. Это Марс. То есть Марс, марсианский огонь, страшный огонь. Он связан с применением насилия, применением силы. Поэтому рождаются дети. То есть мужская энергия половая, она имеет очень эгоистическую природу. Мужчина хочет завоевать женщину, он добивается ее. Раньше даже мужчины насмерть дрались за женщин. Это проявление энергии Марса. Когда она поднимается вверх в области межбровья, этот огонь начинает заполнять умственное пространство. И самая большая проблема возникает в том, что этот огонь разрушает мышление человека. У него теряется память. И в этом заключается самое ужасное. Память на позитивное что-то, связанное с другим человеком. Мы уже проводили такой эксперимент у вас, допустим, в зале. Если у вас из вас присутствующих, чтобы у вас такая уникальная ситуация в жизни, что у вас в жизни есть человек какой-то, в котором нет ничего хорошего. Есть у вас, поднимите руку, у кого есть такой человек в жизни, у которого ничего хорошего нет у этого человека? Есть, да? Вот молодой человек поднял один. В его жизни есть человек, в котором нет ничего хорошего. Это значит, что этот молодой человек разгневался на этого человека, у которого нет ничего хорошего. Потому что нет таких людей, у которых нет ничего хорошего. Знаете, ну, что-то хорошее есть, понимаете? Один ученик, был такой один учитель духовный, и у него умер один ученик, ну, безобразный. Он всегда приносил всем одним проблемы. В конце концов, он еще и умер. Вот, и все сидели, и вообще, когда человек умирает, о нем нельзя плохо говорить. Все сидели, молчали. Никто ничего не мог сказать, потому что надо было что-то хорошее сказать. Хорошего было сказать не было. Нечего. И все, тишина была. Потом вышел духовный учитель и сказал, зато он всегда вовремя приходил в столовую и хорошо кушал. И захлопнул дверь и вышел. Понимаете? Идея в том заключается, что гнев, он уничтожает память. Мы не можем ничего хорошего сказать о человеке. Вообще мы не помним просто. Ну, допустим, вы возьмете любую черту характера этого человека. Но вы не считаете, что это хорошая черта характера? Вам кажется, что это ерунда по сравнению с тем, что у него плохого есть? То есть мы не знаем в нем ничего хорошего, потому что мы на него разгневались. Гнев разрушает судьбу, потому что это же совершенно тупость так думать. Это иллюзия так думать, что у человека нет ничего хорошего. Это означает, что человек разрушает себе жизнь, когда он так думает о другом человеке. Потому что веды говорят, что если мы кого-то осуждаем, то это не только веды, кстати, говорят, любая традиция духовно говорят. Если мы кого-то осуждаем, то мы все плохие черты характера, которые мы осуждаем, берем на себя. То это значит, что нам придется это в своей жизни попробовать, почувствовать. Ну, допустим, такая ситуация. Кто-то бросил жену, допустим, да? Вы осудили этого человека очень со злобой, чтоб тебе там неладно было, ты такой плохой человек. Он плохой человек, бросил жену или нет? О, интересно, кстати. Бросил жену, плохой человек или нет? А. Видите, мнения разошлись. Интересно. О, обстоятельства. Нет никаких обстоятельств, чтобы бросить жену. Если человек бросил жену, значит, он поступил плохо. Правильно сказано было. Он поступил плохо. Жену бросать не надо. Можно, допустим, когда они уже не могут жить вместе, они, допустим, спокойно расходятся. Так бывает. Но бросать жену не надо. Это плохой поступок. Но если человек осуждает со злобой, человека, который совершил такой поступок, со злобой и осуждает его, то это значит, что в его жизни тоже такая же ситуация обязательно будет. Такой же силы ситуации. И чаще всего люди, которые злятся, они сами поступают точно так же потом. Таков закон. Чаще всего. Те люди, которые могут как-то человека простить, ну, они осуждают, но без злобы. У них таких ситуаций в жизни не будет. Но если человек со злобой осудил, значит, у него будет то же самое. Таков закон. Так действует судьба. Поэтому очень неблагоприятно со злобой кого-то осуждать. Это неблагоприятное событие в нашей жизни. Да? Без злобы осудить означает, что вы оставляете этому человеку право жить в вашей судьбе. То есть вы как бы даете ему право общаться с вами, иметь какие-то отношения. То есть вы даете этому человеку право на жизнь. Ну, то есть он имеет право существовать в вашей жизни. Со злобой означает, что в вашей жизни этого человека нет. Тю-тю. Это означает злоба. Понимаете? Нет? Что непонятно? Нет. Вот если люди обсуждают друг друга, это уже злоба. Возможно. Возможно. Но как определить, со злобой человек говорит или нет? Если человек осуждает кого-то и недоволен кем-то, это значит, что этот человек поступает неправильно. Потому что если ты видишь, что человек неправильно поступает, а допустим, он делает что-то не так, ну помоги ему. Помоги ему. Попытайся что-то сделать, чтобы он исправился. Но если ты его критикуешь, это значит, что ты особо ничем не отличаешься от него. Потому что критика – это же не помощь. Или вы думаете, что если вы кого-то критикуете, значит, вы помогаете ему. Критика – это помощь или нет? Допустим, я прилип к стулу. Ну, помогите мне, пните меня под зад, чтобы я слетел, пополз по сцене. Помогите мне со стула отлипнуть. Посмейтесь надо мной. Мне поможет это, нет? Я растеряю, еще больше прилипну. Понимаете, критика – это деструктивный способ решать вопросы. Деструктивный способ всегда разрушает, он не решает вопрос. Почему человек критикует? В чем причина? Вот, допустим, я хочу взять бутылку, чтобы попить воды, но не могу ее поднять. Что происходит? Какой результат? Я злюсь. Я начинаю злиться. Думаю, вот поставили тяжелую бутылку. То есть я начинаю критиковать. Не могли легче поставить бутылку. Так? Я начинаю критиковать. Причина критики в чем заключается? В бессилии, в том, что человек не может справиться с ситуацией. Вот, допустим, если я могу, допустим, помочь человеку, я буду его критиковать или нет? Нет. Я просто ему помогу и все. А если я не могу помочь человеку, то от бессилия я начинаю его осуждать. Вот эта неспособность помочь, отсутствие внутренней милости, отсутствие любви, отсутствие благочестия, веды говорят, отсутствие достаточного благочестия внутри, не дает человеку возможность помочь человеку, и он начинает психовать, нервничать. Он начинает злиться. Вот эта злоба, когда мы осуждаем кого-то, это проявление Марса, проявление гнева. Во время, когда человек гневается, он теряет память о хорошего, о чем-то хорошем, связанном с человеком. Потому что память – это главная функция разума. Вы знаете, что память – это главная функция разума? Что если человек не помнит, он не может быть разумным. Вот для того, чтобы рано утром встать, проявить свой разум. Потому что если человек не может встать, сам себя поднять с постели, значит, он неразумный. Разумность начинается с утра. Веды говорят, как определить, разумный ты или нет. Если ты можешь себя поднять с постели, значит разумный, значит у тебя свобода воли работает. Если не можешь поднять с постели, значит неразумный. Потому что, как еще определить, есть у тебя воля, есть способность себя победить или нет. Начинается это рано утром, с подъема. Точно так же разумность человека определяется его способностью или помочь человеку, или простить его. Одно из двух. Потому что есть два способа отношения с человеком. Пытаться помочь или пытаться простить. Но когда и не то, и не другое, тогда человек впадает в злобу. Он становится злой. То есть негативным становится. Его энергия, психическая воля, она разрушительно действует, деструктивно, а не позитивно. Энергия Марса может быть позитивной и негативной. Позитивная энергия Марса куда идет? Она идет в счастье людей, в здоровье людей. А негативная энергия Марса куда идет? Мы об этом поговорим завтра. Оставайтесь на нашей волне. Негативная энергия Марса идет в различные заболевания. Одно из основных заболеваний, которое создает негативная энергия Марса, как вы думаете, какое заболевание? Главное. Которое именно деструктивная энергия Марса создает. Самое главное заболевание какое? А? Гипертония? Не. Геморрой – это хорошее заболевание, но не главное, которое Марс сделал. А? Да ладно, какая астма, что? Рак. Рак. Рак – это болезнь, связанная с энергией Марса. Это болезнь насилия. Если человек ходит постоянно, постоянно всем недоволен, он копит рак у себя. Что, дети? Ну, они из прошлой жизни накопили. Накопить же можно, когда хочешь. Можно утром, вечером, ночью накопить. Веда объясняет, что наша жизнь связана так же, как сутки. Мы все в этом мире движется, живет циклически. Солнце движется по циклу, Земля. Все циклически происходит. Детство сравнивается с утром. Детство нашей жизни – это утро нашей жизни. Старость – это вечер, а смерть – это ночь. Да, смерть – это, но не всегда тьма, потому что если человек жил как святой, то смерть для него – это не тьма, это свет. Понимаете? Свет выходит из него в это время, когда он умирает. Он становится просветленным. И в следующей жизни это заметно. Но если человек, допустим, вечером сделал какую-то глупость, он, допустим, вечером поел испорченной пищи, а утром получил понос, он поспал, и утром он пошел в туалет и смотрит понос. Это загадка или нет? Откуда взялся понос? Загадка или нет? Нет, нечего было жрать всякую дрянь в нетрезвом виде. Вот. Загадки никакой нет, просто нажрался не того, что нужно. В результате понос с утра. Но почему-то странно мы не понимаем, что если, допустим, мы болеем в детстве, это значит, что мы что-то не то сделали вечером в старости. Нам надо эти процессы легко прослеживать, потому что это естественные процессы нашей жизни. Где вы нециклические процессы в этом мире видели? Где вы видели, чтобы что-то не циклом происходило? Скажите. День сменяет ночь, все в циклами происходит в этом мире. Атом, даже есть орбита атома, движется электрон. Определенное количество вращений, все, атом перестает жить. Ученые это обнаружили, что есть определенное количество жизни атома, даже любого. Не то, что наша жизнь. Естественно, что наша жизнь тоже имеет циклы свои. Все, кто умирают, обязательно родятся вновь. Все, кто родились, обязательно умрут. Таков закон. Цикл. Идет цикл жизни. Поэтому мы не должны удивляться, почему ребенок болеет. Потому что таков цикл. Когда Иисуса Христа спросили, почему ребенок-то страдает маленький, он говорит, за свои прошлые поступки, за прошлые грехи он страдает. Таким образом, мы не должны удивляться, хотя какие поступки у ребенка-то грудного? Он ничего не делал еще, только сисю сосал, и все, но это не поступок. Поступок – это когда человек что-то осознанно делает, это поступок, когда он просто ест, спит, это не поступок. Поэтому он ничего еще не делал, но уже болеет. Значит, в прошлом что-то делал. В этом мире нет несправедливости. Итак, если вы не можете ничего хорошего вспомнить в человеке, значит, гнев уничтожает ваш ум. А это не просто. Гнев уничтожает ум, означает, создаются определенные болезни, которые деструктивно влияют на здоровье. И потом удивляйтесь, откуда взялась вот эта болезнь. Я вроде бы не пил, не курил, и цветы всегда дарил, да? Откуда болезнь-то возникает? Она возникает от того, что ты злился все время. Злоба – это самая главная деструктивная сила в нашей жизни. А злоба возникает из-за того, что человек не помнит ничего хорошего. Ну, допустим, возьмем такой пример. Допустим, возьмите соседа. Ну, хороший пример, сосед, который ничего хорошего в жизни вам не сделал. Он постоянно шумит, стучит. Вот. Когда у него хорошее настроение, он тихо себя ведет, его не слышно. Но это тоже, счастье от этого большого не возникает. Но когда его слышно, постоянно приносит какие-то проблемы. Допустим, ну там драки всякие и так далее. Но я надеюсь, что у вас не такие соседи, ну так или иначе. Ну, то есть вы ничего хорошего в нем вообще не видели, да? И, допустим, вы как-то встретились с ним на площадке, и вы смотрите, он гад такой стоит и улыбается. Гад такой улыбается, представляете? Еще и улыбается при этом. Еще и здоровается, говорит, здравствуйте, соседушка, с добрым утром, да? Вот скотина, да? Столько счастья, страданий принес, еще и здоровается, с добрым утром. Откуда такое настроение возникает? Вот мы так с соседом, допустим, отнеслись. Он улыбается, здоровается, а мы, нам не нравятся эти проявления его добрых чувств. Почему так получилось? Что нету хорошего чувства к человеку. Его проявления хороших эмоций вызывают неприятные чувства. В чем причина? Гнев. Гнев, причина гнев. Ваш гнев, значит, засел, наш гнев, мой гнев, засел внутри. Гнев засел внутри. Это значит, что есть какая-то деструктивная сила внутри нас, которая постоянно живет, разрушает нашу жизнь, судьбу. Мы ее не контролируем, но когда мы видим объект своего гнева, все это вспыхивает. Мы видим, что происходит внутри. Ведь не все процессы, которые у нас внутри происходят, мы контролируем. Мы же не все знаем, что там происходит. Но когда мы сталкиваемся с человеком, мы тогда понимаем, до чего я дошел. До какой ручки я докатился в отношениях с этим человеком. Если я не могу даже с ним поздороваться, если я не могу ему ничего хорошего сказать уже, я не могу даже вспомнить, что он что-то хорошее для меня сделал. Хотя это могут быть близкие люди достаточно, которые всю жизнь вместе прожили. Это означает деструктивная сила, гнев. Психопатия – это болезнь, которая результатом является гнева. Психопатия означает, что человек неуравновешенный очень. малейшее возбуждение, он его начинает колотить. Он ничего не может с тобой сделать. Почему так происходит? Потому что гнев разгуливается в психике. Все какие-то... Разум, он создает определенные блоки для движения энергии гнева в психике. Ну, есть такие как бы опорные пункты разума, которые тормозят гнев. Что значит тактичное поведение? Тактичное поведение означает, что у человека есть эти пункты опорные. Ну, допустим, ему на ногу наступили в автобусе, допустим, он говорит: извините, пожалуйста. Тот говорит: я же сам наступил. Он говорит: да, согласен. И дальше едет. Тот наступил еще, потом наорал на него: я же сам наступил, чего вы извиняетесь? Он говорит: ну да, простите, да, сам я. Вы, да, наступили, да, согласен. Все. Ну, то есть разумный человек, он сделал вид, что он виноват в чем-то. Хотя тот наступил, он еще и потом наорал. Это чисто наш такой русский стиль, это нормально. Вот. И в такой ситуации надо вдвойне быть разумным, чтобы жить с таким народом хорошим. Я не против, русские люди, хорошие люди. Но у них есть свои особенности. Мы знаем... Есть, допустим, рассказы про попа и его работника Балду, который поработал, обожрал, потом еще и прибил того. Но мы радуемся. Тут ему работу дал он. Поработал хорошо, поел, потом еще и в лоб дал и ушел. Ну, мы еще радуемся, нам нравятся такие рассказы. Потому что это как-то есть в нашей жизни. Присутствует такой стиль. Достаточно такой жесткий. Вот, это наша жизнь. У нас в народе это есть. Поэтому надо как-то к этому привыкать, и разум должен работать. Но если человек не может проявлять свой разум, он уже, допустим, без торможения начинает кричать на кого-то, он злится, он может поднимать руку, не задумываясь. Это значит, что разумность в этом направлении у человека теряется. У него теряются тормоза, как по-русски мы говорим. Или крыша съезжает. Еще другое слово. И это причем не во всем. Вот допустим, у вас кошка какая-то, чужая кошка какает под дверью. Ну, вы пришли, допустим, я ужасно какие-то вещи говорю, да, на лекции? Кошка какает под дверью. Вы пришли первый раз, смотрите, кошка накакала. Ну, ладно, что бывает. Вот, убрали, думаете, ладно, что бывает. Кошка понос, может, у нее там. Всякое бывает, это же кошка. Вот. Но потом она опять покакала. Прямо на этом же месте у вас под дверью. Вы думаете, может, она уже принюхала это место. Вы его посыпаете, допустим, там чем-то, дихлофосом там. Чтоб не принюхала. Но она опять какает на это место в следующий раз. И вы чувствуете, что жизнь дала трещину. То есть стало плохо. И до этого первый раз, когда кошка покакала под дверью, то это вызывает такое чувство, ну, просто неприятно. Но если, допустим, на 10-й раз она покакала, то уже хочется стукнуть в дверь соседу, откуда кошка выбегает, какать. Вот, или еще что-то сделать, кричать хочется. То есть это означает как раз вот этот процесс, что все опорные пункты разума пройдены. И в этом направлении, в направлении кошки, психика уже тормозов не имеет. Вот ладно, если такие как бы процессы происходят в отношениях с соседской кошкой. Это не проблема. Но вот если эти отношения происходят между мужем и женой, или между матерью и сыном, там, и так далее, между тещей там, и зятем, то есть тогда это большая проблема, понимаете? Это рушит жизнь, потому что там, где есть гнев, там нет судьбы хорошей, там нет счастья. Гнев разрушает жизнь человека, его судьбу. Это единственная штука, которая уничтожает нашу судьбу. Ну, допустим, человека взяли на работу, на работе есть начальник. Кто на работе может гневаться, а кто нет? Что начальник? Начальник может гневаться, потому что он несет ответственность. Ответственность – это тяжелая ноша. И человек, который ее несет, он не может с собой всегда справиться. Ему тяжело. Он не понимает, почему сломали станок. И говорят, что он сломался. Сломали станок, и говорят еще, что он сломался. Начальник не может это понять. Он ругается, потому что он не понимает, как так можно. Такой дорогой станок, столько денег истратили. Еще и говорят, что он сломался сам. Хотя его сломали. Вот, то есть это трудно понять начальнику. Он гневается. Но подчиненный не должен гневаться. Потому что это разрушает его судьбу. Он один раз разгневался, и ему просто сказали: до свидания. И что дальше? Дальше опять новую работу искать, унижаться, без денег жить и так далее. И веды говорят, это правильно. Они не осуждают такого начальника. Если подчиненный ведет себя по-хамски, то он разрушает весь коллектив. Начальник не может управлять коллективом, в котором есть хотя бы один человек, который хамит. Начальник выгоняет такого подчиненного или делает ему несколько китайских предупреждений. Когда это не срабатывает, он потом его угоняет. И это не является грехом, веды говорят. Это не грех выгнать человека, который хамит на работе. Какого личного достоинства? Кого, чье? А зачем хамить? Есть старший. То есть, понимаете, веды объясняют, что старшего дает Бог человеку для того, чтобы он вырабатывал себе смирение. Вот, допустим, мед дан для того, чтобы его есть, а старший дан для того, чтобы вырабатывать смирение. Он не дан для того, чтобы хамить. Ну, допустим, когда мать дает грудь для того, чтобы ребенок сосал молоко, грудь дана не для того, чтобы ее кусать, а для того, чтобы сосать молоко. Когда человек сосет молоко, он должен это делать очень губками, смиренно. Вот так. Смиренно очень. Вот, смиренно, и мама довольна. Она дает дальше ему молоко, и нравится его кормить. Но если он кусает, а потом хочет сосать, она говорит: все, не получишь молока. Плохой мальчик. Понимаете, когда рабочий приходит на работу, он же сосет молоко, его кормят, там ему дают деньги, дают работу, дают ему возможность жить. То есть его поддержит его жизнь всю, его поддержит возможность ему иметь квартиру, иметь жилье и все прочее. Много что дают. Единственное, что он должен сделать в ответ, это если ему что-то не нравится, он должен смиренно высказывать свое недовольство. Это единственное, что от него требуется в ответ. Все, больше ничего не требуется в отношениях. Так говорят веды. Но если человек не ценит то, что ему дают, он плохой ребенок, не хочет молочко сосать, значит он кусается. И хорошо, нет проблем. Молочка не будет, значит. Понимаете? Или нет? Чувство собственного достоинства надо правильно понять. Ведь человек, который ругается, он недостойно выглядит. Это недостойный человек. Достойно выглядит тот, кто может сказать нежно и аккуратно. Все удовлетворены от этого. Это достойно. Человек, который имеет внутреннее чувство собственного достоинства, он контролирует энергию Марса. Он контролирует в себе внутри энергию гнева. Так проявляется чувство достоинства. Но если человек гневается, это недостойный человек. Допустим, Гитлера никто не считал достойным человеком. Это был властный человек, сильный, он мог управлять людьми. Но достоинство определяет способностью контролировать свой гнев, а не выпускать его наружу. Понимаете, если человек постоянно кричит, хамит, злится, то достоинства здесь никакого нет. Посмотрите на себя со стороны в это место, в это время, и вы поймете, достойно ли это поведение или нет. Это недостойное поведение. Оно не приносит счастья в жизни. Оно разрушает судьбу. Поэтому есть такие планеты, веды говорят, злые планеты. Хотя планеты не злые, они добрые. Они просто так учат нас. Допустим, есть мужские планеты и женские. Женские планеты добрые, потому что они учат по-женски. Они учат, потихонечку воспитывают нас. Терпеливо. Но если человека только терпеливо и потихонечку воспитывать, то он обнаглеет. Поэтому существуют еще и мужские планеты, которые воспитывают не потихонечку. Это Солнце и Марс, мужские планеты. Они воспитывают не потихонечку. И сначала первое, что в нашей судьбе действует, это женские планеты. Мама подходит, говорит: сынок, ложись спать, пожалуйста. Уже поздно. Сынок говорит: мамочка, я не хочу. Она подходит еще раз: сыночек, пожалуйста, ложись спать. Я не хочу, мамочка. Сыночек, ну пожалуйста, ложись спать. Нет. Нет, это уже что-то. Это означает, человек проявляет волю. И тогда мама что должна сделать? Она должна пойти к папе и сказать: папа, а наш сынок уже не по-женски со мной общается, а по-мужски. Поэтому ты там должен присутствовать. И папа приходит с ремнем и говорит: нет или да? Тоже Марс так действует. Вам не нравится, как Марс действует? Или нравится? Нормально же? Это должно быть в нашей жизни. И мальчик говорит: да. Ну так в моей жизни, по крайней мере, было. У меня отец за 3 лет служил в армии. Когда он пришел, 3 года, я не любил спать ложиться по вечерам. И мама со мной замучилась. В один раз пришел папа. И он мне показал: ты знаешь, что это такое? Показал ремень. Я говорю: не знаю. Ну, я не знал тогда. Он же в армии был. И он говорил: вот тем мальчикам, которые не ложатся спать, папа должен, это его обязанность, говорит, папа должен по попе вот так вот точно так же щелкать, как я вот сейчас по кровати сделал. Он так щелк по кровати ремнем. Я говорю: а что нужно делать, чтобы не щелкали? Он говорит: просто лечь спать. И все. Я говорю: тогда я ложусь. Все. Все понятно. Проблем никаких нет. Мужская сила нужна в этой жизни. Это факт. Потому что разум не всегда работает у людей. Но мужская сила иногда действует не так, чтобы мы кому-то помогаем. Чаще всего в нашей жизни она действует, помогая нам. И главное проявление мужской силы в нашей психике – это гнев. Гнев – это такая штука, которая как бы якобы нам кажется, что она нам помогает. Вот пока не разгневался, ничего не решил, никакие вопросы. Но на самом деле гнев – это тайная сила, разрушающая нашу жизнь. Все виды разрушений, которые только в нашей судьбе произошли, они происходят в результате гнева. Потому что самое главное, что гнев разрушает. Гнев разрушает правильное понимание счастья. Ну, допустим, человек с гневом, допустим, накричал на кого-то. И в следующий момент, когда он это сделал, что возникает в его психике? Он не может избавиться от одной вещи, которая возникает после этого. Это сильное, непреклонное желание оправдать свой поступок. Ему хочется доказать всем, что он поступил правильно. И дальше он начинает не просто кричать на этого человека, он идет ко всем родственникам и начинает им доказывать, что он прав. Начинает всем кричать, ругаться со всеми. Если кто-то еще возражает, он с ним начинает ругаться. Так действует гнев. Гнев не просто создает проблемы в отношениях с одним человеком. Гнев утверждает неправильную концепцию жизни в психике человека. И самое ужасное заключается в том, что гнев, он слеп. Допустим, вы разгневались, допустим, на кошку, которая покакала где-то не там. Ну, это нормально, это не такая большая проблема. Но если вы разгневались на святого человека, который якобы не прав с вашей точки зрения, то вы разрушили свою судьбу. Потому что веды объясняют, что чем выше благочестие у человека, на которого вы разгневались, тем больше вы разрушаете свою жизнь. Как бумеранг, знаете? Волк, ну погоди, бумеранг бросил и пошел. Потом бабах его по затылку. Он со всей силы еще раз его бросил, а тот еще сильнее потом назад прилетел. И он потом бросил и подбежал от него. Но тот все равно догнал его, как хряпнул ему. Так действует гнев, понимаете? Это такой яркий пример, показывающий того, как это действует. С огромной силой прилетит потом. Мало не покажется. Если человек не понимает, что он вытворяет, он оскорбляет своего старшего, своего отца, наставника, духовного учителя, святого человека, начальника и так далее. Он оскорбляет старших. Когда человек гневается на старших, он разрушает свою жизнь. Даже если старшие простят ему, то Бог никогда не даст ему возможности жить дальше нормально. Потому что, когда мы гневаемся на старших, мы проявляем таким образом свое недовольство по отношению к высшим силам. Потому что старшие даются нам высшими силами. Родители нам даются только высшими силами. Наставники даются высшими силами. Учителя даются высшими силами. Поэтому человек не должен этого делать. Надо контролировать свой гнев. Женщина не должна гневаться на мужа. Она может ласково ей сказать ему. Муж дается по судьбе тоже высшими силами. Потому что муж, он чем отличается от жены? Он берет на себя плохую карму. То есть в мужчине очень много огненной энергии. Огненная энергия сжигает плохую судьбу. Поэтому мужчина, он сжигает плохую судьбу женщины. Поэтому он старший. Женщина должна говорить тактично мужу о его проблемах. И тогда она будет счастлива. Вы можете сказать, это несправедливо. Или, допустим, молодой человек может сказать, что несправедливо, что начальник может гневаться, а я нет. Так, мы бунтуем в этом мире против тех законов, которые здесь существуют. Мы бунт поднимаем. Но тогда нам придется и тогда под этим бунтом и жить. Так и действует судьба. Допустим, если человек когда-то разгневался на своего начальника, это значит, что его дети будут на него кричать потом в будущем. Если жена ругается со своим мужем, это значит, что ее дочь будет на нее кричать потом. Точно так же, как она кричит на своего мужа. И она поймет вкус вот этого вот несчастья, страдания, когда тот, кто должен смиренно себя вести, учтиво, он при этом не выполняет такую задачу. Жена может обижаться на мужа, может в обиде ему что-то говорить, но если она злобно кричит на него, она разрушает свою жизнь. Потому что мужчина не сможет это вытерпеть. Или он станет как тряпка, или он уйдет, одно из двух. Поэтому Марс — это такая штука, с которой надо обращаться очень нежно. Веды говорят, что когда вы дело имеете с милицией, с воинами, с бандитами, будьте очень учтивы. Бандиты — это тоже проявление Марса, деструктивные. Если мы, допустим, в своей жизни что-то делали так деструктивно, то мы встретимся с деструктивной силой в своей судьбе, с беспределом. Это называется беспределом. Приходят люди в квартиру, сламывают дверь, приходят, говорят, деньги на стол, все на стол, иначе прилежим. И вы, говорит, не прилежите, я под Богом хожу. Он говорит, давай проверим. Берет нож, достает, хрясь под Бог. Говорит, не под Богом ты ходишь. Если под Богом, я б не смог. Понимаете, такие люди, они им все равно. Они экспериментаторы по природе. Проверяют, насколько много у вас благочестия. Взломается дверь или нет? Не взломалась, значит, много благочестия. Взломалось, значит, мало. Такие люди. Ну и судьба с ними также поступает тоже. И они заканчивают свою жизнь также на ноже, на чьем-то. Но понимаете, чтобы с этими людьми дело не иметь, есть же простой способ. Надо просто согласиться с ними. Сказать, возьми. Возьми, что ты хочешь взять, возьми. Есть такая притча христианская. Пришли грабители, все как бы... Он говорит, возьмите, пожалуйста, все, что вы хотите взять, этот святой сказал. Но у него был мешочек с деньгами, который висел у него здесь вот, как бы, на поясе. Они все обрыли, обыскали, и как бы все взяли, все, что должны были, и пошли. Он говорит, вы же хотели все взять. Они говорят, мы все и взяли. Он говорит, нет, вот еще мешочек забыли. И снимает мешочек с деньгами. Нам трудно понять, почему он так поступил. Потому что человек должен повиноваться воле судьбы. Понимаете? Если пришли грабители, значит, я заслужил этого. Это моя судьба. Надо принять. Это значит, что они дадут тебе жизнь. Потому что у них два варианта. Это экзамен. Или они возьмут твою жизнь, или они возьмут деньги. Что вы выбираете? Жадные люди выбирают деньги и теряют жизнь. А благородные люди сохраняют жизнь, но теряют деньги. А если человек святой, то к нему грабители даже зайти не смогут. если этого Бог не хочет. Они будут кругами ходить вокруг квартиры. Найти ее не смогут, зайти не смогут. Ничего не смогут. Если человек защищен Богом, Бог не хочет, не будет ничего. Не произойдет. Женщина защищена Богом, никто не изнасилует ее. Ко мне на консультацию одна девушка пришла, и она мне сказала, три раза в моей судьбе было изнасилование. Все три раза не связаны с какими-то обстоятельствами, о которых вы говорите в лекции. Я не была в плохих компаниях, я не гуляла с плохими мужчинами, я не пью. Последнее изнасилование произошло следующим образом. Я просто шла с работы домой. Мужик взял просто меня за руку, затащил меня с дороги, затащил за угол, изнасиловал. Это после еще дал по башке под конец. И говорит, ты в чем дело, почему так? Я просто приехала издалека к вам просто спросить, один вопрос задать. И знаете, почему так? Как вы думаете? Потому что в своей прошлой жизни она была таким же точно насильником. Она насиловала женщин, будучи в мужском теле. И когда я ей об этом сказал, она говорит, вы знаете, я догадывалась. Я это почувствовала, это поняла. Я говорю, ну сейчас раскайтесь, говорю, все. Вам надо просто раскаяться, и больше такого не повторится в вашей жизни. Так действует гнев. Так действует беспредел. Мы должны очень серьезно отнестись к этому моменту, потому что когда человек в мужском теле находится, он не может понять, что такое беспредел. Ему очень трудно понять. И он постоянно делает много глупостей в мужском теле. Очень много гнева, много поведения такого жесткого, неправильного. Потом придется расплачиваться. Поэтому мужская смертность выше. Медицина знает, что мужчины умирают быстрее, раньше, чаще. Рождается их в два раза больше. Умирает в три раза больше. Поэтому мужчин меньше на земле, чем женщин. Почему? Потому что мужские планеты злые. Мужчина сначала что-то делает, потом думает. Поэтому он страдает. Мужчины чаще умирают. Причина заключается в этом. Марс лишает разума человека. Это очень опасная планета для разума. Поэтому главный принцип человеческой жизни – это смирение. Надо научиться контролировать свой гнев. Допустим, мама хочет воспитывать своего сына. Сын пошел плохим путем. Он стал наркоманом, там пьяницей, алкоголиком. Как его воспитать? Первое, что нужно сделать – надо успокоиться. Надо принять свою жизнь, свою судьбу. Сказать, вот у меня такой сын, я заслужила такого сына. Надо сказать себе. Это первый этап. Потом, как только она себе так скажет, ей нужно несколько месяцев, чтобы принять эту идею. Очень трудно принять, что я заслужила вот такого сына. Очень трудно это принять. Но когда она приняла, она успокоилась и начала с ним строить отношения добрые. Приняла его в свою жизнь. В результате что с ним происходит, с этим сыном? Он принимает мать в свою жизнь. Раз он принимает, значит, он начинает принимать также ее взгляды, ее понимание вещей, ее желание помочь ему. И все, он начинает меняться сам в результате. У него появляется совесть внутри, он начинает страдать, почему он наркотики употребляет. Первый этап начинается, человек осознает, что он не прав. Как сделать так, чтобы он осознал? Надо перестать гневаться и принять его в свою жизнь. Точно так же происходит с мужем, который пьет. Многие женщины, прожив 20-30 лет, не могут принять мужа, они гневаются на него. В следующей жизни они меняются местами. Она рождается пьяницей, он рождается женщиной, которая страдает от пьянства мужа. И так они постоянно живут друг с другом. В юности, когда они встречаются, они смотрят друг на друга, думают, мы с тобой как будто вечно знакомы. И через 5 минут начинают ругаться уже потом. Они встретили друг друга. Понимаете? Близкие люди очень. Родные. Так бывает такое счастье в совместной жизни. Люди страдают вместе, потому что у них такая судьба. Им надо как-то вырваться из этой западни. А вырваться очень просто. Надо принять свою жизнь и простить. Принять человека в свою жизнь и простить. Очень трудно. Может быть, год понадобится на это, может, два. Но так начинается жизнь человека. Он принимает человека в свою жизнь, прощает его. И с этого момента начинается его жизнь. Поэтому до этого, потому что до этого это был просто ад. Не было никакой жизни, одни страдания. как в песне поется, одни страдания от той любви. Итак, Марс – это планета, которая связана с людьми, которые судьбоносно действуют на нашу жизнь. Полководцы, правители, армия, милиция, бандиты. Те, кто влияет на нашу жизнь очень сильно, явно, решительно, бесповоротно, бескомпромиссно, с огромной силой. Веды говорят, что самое лучшее – это быть рядом с правителем. И самое худшее – это быть рядом с правителем. Почему? Потому что если ты не достоин быть рядом с правителем, значит, ты погибнешь рядом с ним. А если ты достоин, значит, ты будешь иметь все в своей жизни. И достоинство – есть только один вид достоинства, который определяет, может ли человек получить милость Марса или нет. Есть только один вид достоинства, который определяет, может человек милость Марса и получить или нет. Как он называется? Он называется смирение. Если человек смиренный по природе, значит, он будет получать милость Марса. Милость Марса – это разные вещи. Например, решительная воля. Только смиренный человек может иметь очень решительную волю. Чем меньше смирения, тем меньше воли. Все безвольные люди самые нетерпеливые. Допустим, человек решил рано утром вставать. И он ходит, думает, завтра рано встану. Значит, не встанешь. Ты разрасходовал все свои силы до вечера. Если человек спокойно так, завтра встану. Все, спокойно. Твердо, спокойно и больше не думает об этом. Занялся чем-то другим. Вечером еще раз подумал перед сном, раз утром встал рано. Воля сохранена, но он смиренно отнесся. Или человек думает, я пятерку на экзамене должен получить, пятерку. То есть он постоянно думает об этом, приходит на экзамен, и крыша едет у него. Он хочет пятерку. Экзаменатор, когда позывает его, Федор Иванов, к доске. Воплощенный Марс вызывает его. Приходите, берите билетик. Он билетик не хочет, он хочет пятерку. У него нет смирения. У него слюна течет изо рта. Он смотрит на экзаменатора. Он боится, потому что он уже привязан к пятерке. Экзаменатор видит, что надо поставить 2. Потому что Марс в нем действует вот так. Такому человеку я не хочу 5 поставить. Потому что у него слюна течет. Он дергается, билет то подсматривает, то один, то другой. Что он хочет вообще? Что за такое, за свинство? И человек, может, выучил. Он реально, может, выучил экзамен. Он хорошо отвечает. Но экзаменатор что делает? Как в том анекдоте. Молодой солдат пришел в учебную часть, ему говорит, мы сейчас проверим, можешь ты быть солдатом нормальным или нет. Он говорит, а я нормальный солдат, я все могу. Ну хорошо, выкопай вот здесь вот яму. Выкопал, навалил кучу. Потом прапорщик пришел, говорит, а теперь зарой ее. И здесь выкопай на этом месте уже. Ну он выкопал, зарыл, все. Он теперь пришел. И досрочно он еще сделал, и отдыхает. Он говорит, а что ты отдыхаешься? Он говорит, так я выкопал раньше времени и зарыл все. Он говорит, так нет, ты если выкопал раньше времени, опять теперь зарывай туда, перекапывай. Опять оттуда. Он говорит, ну я не вижу смысла. Зачем перекапывать из одного места в другое? Пока объясните мне смысл, солдат прапорщику говорит. Ну как, зачем? Смысл заключается в том, чтобы проверить, какой ты солдат. И сейчас видно, что ты никакой солдат. Почему я никакой солдат? Я жрел хорошо. Потому что ты хочешь награды. Ты рыл, чтобы наслаждаться. Надо было просто выполнять свой долг. И не думать ни о чем. Такова природа солдата. Смирение и воля. Это Марс. Так действует Марс. Когда человек настоящий солдат, он не думает. То есть взять, допустим, идет сражение, и настоящий солдат. Он один остался, все там, сколько, там, допустим, 100 человек противника, и он один. У него два варианта только есть. Он не думает, он продолжает сражаться, потому что он настоящий солдат. Не думает о результате. Он настоящий солдат, он смиренно выполняет свой долг, он сражается. У него есть два результата. Веды объясняют, если в таком настроении психическом он погибнет, он отправится на высшие планеты. Но именно у такого солдата есть также шанс вообще не погибнуть. Потому что если благородный перед ним противник стоит, он скажет ему, скажет всем, стоп, остановить сражение. И скажет этому человеку, ты очень храбрый воин, я не хочу тебя убивать, пожалуйста, иди с Богом, ты победил. И он пойдет, потому что он должен был победить, он победил, он пошел, все, но остался жив. Иногда бывает, что солдат хочет умереть за свою родину, и он продолжает сражаться, говорит, тебе не надо твое, я хочу дальше сражаться. Понимаете, так действует Марс. Человек имеет смирение и волю. Это две вещи, которые действуют одновременно. Если человек не имеет смирения, он не имеет также воли. Вы можете задать себе вопрос, почему я не могу добиться чего-то в жизни? Потому что нет смирения. Как вы думаете, от чего смирение зависит? Вот когда человек имеет смирение, когда нет? В чем причина, что человек имеет смирение? В чем причина? Есть одна причина интересная. Вы ее знаете или нет? Это правда. Бог, когда человек в Бога верит, все человек получает. Это факт. Но мы говорим сейчас просто о логике, о каких-то закономерностях. Что от чего зависит? Ну, чтобы вас не мучить, время мало, я вам скажу. Знаете, вот точно так же веды объясняют, как, допустим, дерево растет, оно, когда оно растет, дерево, в какой-то момент оно дает плоды. Ну зачем нам нужно дерево? Для того, чтобы яблоки выросли. И кушать яблоки мы хотим. Но когда оно растет, дерево, мы поливаем его, заботимся. И только через несколько лет оно даст первые яблоки. Мы можем ускорить этот процесс, нет? И мы спокойно относимся, потому что мы знаем, яблоки будут там на третий год, на четвертый. Мы знаем, ничего не сделаешь, так растет дерево. Мы можем быстрее родить ребенка, выносить, нет? Нет. Но вы знаете, у некоторых женщин бывает выкидыш. Это возникает от того, что женщина хочет родить быстрее. Она подсознательно сопротивляется вот этому аскезе вынашивания. И в результате тонус матки повышается. Это называется слабый Марс. Слабый Марс означает преждевременное желание плодов. Человек хочет раньше времени чего-то в своей жизни. Почему человек берет ипотеку? Слишком большую, которую не может тянуть. Потому что он хочет быстрее в квартиру новую. Называется преждевременное желание плодов. Или почему человек, допустим, не может деревце то же самое вырастить? Он разочаровывается в этом дереве. Уже третий год, я на третий год урожай ждал, а оно в этот год не дало урожай. Яблоки не вышли. Он перестает его поливать, яблоня вообще завидает. Хотя он 3 года его наждал, поливал, надо было просто еще 1 год пополивать. Не хватает силы внутренней. Потому что у человека нет знания о том, что плоды – это та штука, которую нельзя тянуть на себя. Там так устроено, там очень сильная пружина. Но в обычном дереве нет пружины. Яблоко срываешь, и оно тебе в руки остается, да? Но в дереве судьбы есть одна хитрость. Если яблоко почти созрело, ты его тянешь на себя, то оно отпружинивает и улетает к другому человеку. Ты его вообще не получишь в этом случае. Чем сильнее тянешь, тем больше вырывается из рук. Таков закон судьбы. Веды говорят, надо принять судьбу, надо ждать. Смирение означает способность ждать. В этом смирение заключается, а не в чем-то другом. Причем ждать надо в настроении счастья. Не просто вот ждать там. В настроении счастья ждать надо. Понимаете? В радости надо ждать. И какой человек может в радости ждать? Тот человек, который с любовью относится к жизни. Это значит, что он слуга по жизни. Он работает с любовью. На работе ему нравится его работа. Он с любовью работает, заботится с любовью о детях. Он с любовью относится к жена, к мужу с любовью относится. Допустим, муж ведет себя плохо, злится, ругается. Ничего страшного. Надо продолжать ждать. Со временем он исправится. Потому что мужчина постепенно понимает, как семейные отношения строить. У него нет сразу знаний. Он как не дикий конь. Мустанг. Он скачет там, что-то, ему хочется в жизни, копытами бьет. Женщина должна его оседлать. Удобненько сесть ему на шею должна. Для этого нужно ждать. Нужно чуть-чуть подождать. Придет время, и он спокойно будет скакать с вами на шее. Нужно подождать чуть-чуть. Но надо это смиренно делать, потому что если вы будете не смиренно, он будет брыгаться. А когда мужчина брыкается, это страшное дело. А? Это Марс, да. Все разрушает вокруг. Все летит в воздух. Страшное дело. Надо аккуратненько на шею залазить. Нежно очень. Ему нравится, кстати. Обязательно кто-то на шее должен быть у мужчины. Марс означает ответственность. Человек, который имеет Марс, он хочет ответственность. Ему хочется, чтобы кто-то на шее сидел. И это ваше место. Вы должны знать, что это ваше место, но его надо заслужить. И чтобы его заслужить, для этого надо просто спокойно, смиренно принимать все прибабахи. Ну, допустим, дикий конь, как с ним дружить? Он же дикий, он иногда боднет, иногда легнет, иногда куснет, иногда поскачет непонятно куда. Такова природа. Пора заканчивать, да. У нас, к сожалению, мало времени. 7:30 означает сейчас ответы на вопросы, потом пожелания всем счастья. У нас сегодня так сокращенный рабочий день. Итак, смирение и воля – это то, что я хотел донести сегодня. Я какие-то ключевые моменты вам даю, чтобы вы поняли, как действует планета в жизни. И это самое главное. Смирение и воля – это две вещи, которые стоят вместе. Между ними стоят плоды, плоды нашей судьбы. Я вывод делаю, вы что-то болтаете. Я здесь. Еще раз вывод хочу сделать. То есть Марс — это планета самая жесткая, у нее жесткий стиль. Она рубит сначала, потом объясняет зачем. Такова ее природа. Все в жизни, что рубится в нашей судьбе, все, что рушится, это дело Марса, это и его сила. Это волевая энергия чья-то так действует. И причина тому заключается в том, есть только одна причина, почему так произошло. Потому что когда-то мы сами рубили. И есть только один способ избежать страданий или смягчить их. Это смирение. Есть только один способ достичь чего-то в жизни и правильно использовать волю. Означает просто счастливо жить с тем, что у тебя есть. Счастливо жить с тем, что у тебя, допустим, однокомнатная квартира. Живи счастливо в однокомнатной квартире, будет двухкомнатная. Если ты нервничаешь, злишься, хочешь двухкомнатной, копытами стучишь, значит, это будет откладываться все дальше и дальше в твоей жизни. Так действует Марс. Он разрушает возможности человека. Надо просто радоваться тому, что есть. И тогда человек получает больше. Плоды приходят естественным образом. Дерево растет. Значит ли это, что оно бесплодным будет или нет? Иногда так бывает очень редко. В основном все яблони дают плоды. В основном. И мы должны просто спокойно к судьбе относиться. Даже если наша яблоня не дала плоды, ничего страшного. Значит, надо еще одну посадить. Ну или просто жить с этой яблоней, ее любить как-то. Ветками березовыми там в баньку ходить. Как-то использовать как можешь. То, что выросло. Вот. Но злоба, излишняя привязанность к результату дает противоположный результат. Допустим, женщина не может зачать ребенка. Оказывается, зачатие – это энергия Марса. Матка связана с энергией Марса. Это энергия Марса. Если у женщины плохие отношения с мужчинами, у ней холодная матка. Холодная означает, что она пренебрегает мужским началом. Я сама справлюсь. Мне наплевать на мужчин. Я сама себе хозяйка, господин. холодная матка в результате. Зачатие не происходит, она остается бесплодной в результате с таким настроением. Само вынашивание ребенка, опять энергия Марса. Матка же состоит из марсианской энергии, а это мышечная ткань. Мышцы снабжаются Марсом, энергией Марса. Завтра поговорим об этом на лекции. Если она хочет быстрее родить, выкидыш. Если она безвольно себя ведет во время беременности, не развивается плод, нет кровоснабжения, нет питания. Понимаете? В нашей жизни очень сильно эта планета проявлена. Она рушит судьбу, если мы не подчиняемся воле судьбы. Воля судьбы означает одно слово. Какое слово? Ждать. Смирение. Ждать. Запомните, это ключевой момент моей лекции, потому что с Марсом шутки плохи. Какие вопросы? Многие вегетарианцы носят мех убитых животных. Где здесь гуманность? Давайте будем скандировать. Долой таких вегетарианцев, они носят мех. Мясо есть нельзя, вопрос. А мех что, носить можно? Это вегетарианец написал, не? Мех что, носить можно, гады, убийцы? Ну, ответьте мне на этот вопрос. Это вегетарианец написал или нет? Нет. А чем вегетарианец отличается от невегетарианца? Добрый он, да? Ну, правильно. Что значит вегетарианец? Для чего человек принимает вегетарианство? Это означает, что он принимает принцип ненасилия. Так объясняют веды. Что вегетарианство нужно для развития в себе ненасилия. Ненасилие – это самый главный принцип счастливой судьбы. Если человек, допустим, склонен к ненасилию внутренне в психике, то его жизнь, она Марс, и уже не живет в его судьбе. То есть вот таким образом, он его не рубит, не режет, понимаете? Потому что в его же судьбе приходит, в его судьбу приходит удача. Знаете, что такое удача? Это не то, что дачу дали. А удача означает, что человек получает возможность избавиться от страданий, от несчастных случаев. Но здесь есть одно условие. Человек не должен гордиться собой. Вот, допустим, он перестал есть мясо, и он ходит такой. А че вы шкуру носите? Убитые антилопы. Че, вы дикарь, что ли? То есть, ну, ходит и как бы... Кичиться собой, кичиться. Это значит, что он не вегетарианец. Вегетарианец – это тот, у кого доброе сердце. Он спокойно относится. Ну, кто-то носит кожу. Ну, хорошо. У вегетарианца доброе сердце, он спокойно относится. Он сам никого не бьет, не насилует. Он не подходит и говорит, так что ты шкура, контра. Ты же вегетарианец, ты из нашей команды, из нашей секты. Снимай шкуру. Гад. Он так не делает. Револьвера у него нет за пазухой. Вы раньше говорили, что карму отрабатывает женщина за двух, за себя и за мужа. А мужчина ее копит. А сейчас получается, что муж своим Марсом сжигает карму жены. Где истина? Хороший вопрос. Женщина свою карму отрабатывает, господа. Вы неправильно меня поняли. Женщина рожается в женском теле, чтобы отработать карму. А мужчина рожается совершать карму. Он ее поступки совершает. Женщина отрабатывает карму, поэтому она осторожно что-то делает. Она не берет на себя ответственность. Это правильно. А мужчина карму совершает. Он копит карму. Но совершая карму, он сжигает карму. Это правильное совершение кармы. Самый лучший способ совершить поступок – это сжечь свою плохую судьбу. Означает сделать благородный поступок. Когда человек совершает благородный поступок, он сжигает плохую судьбу. Когда человек совершает плохой поступок, он копит плохую судьбу. Так действует мужчина. А женщина старается не делать лишнего. Она старается отработать карму. У нее больше совесть развита, сострадание, больше прощения, склонность прощать у женщины развита. Это означает женская природа. Она сжигает карму, очищает свое существование. Мужчина совершает поступки, берет ответственность, сжигает судьбу своих близких, себя. Он даже может сжечь плохую судьбу родителей, потому что на санскрите сын означает путра. Путра означает... освободить тот, кто освобождает от ада. Путра переводится в санскрит. Тот, кто освобождает от страданий. Сын может сжечь карму плохую даже своих родителей. Не то, что свою или своей жены, своих детей. Так устроена мужская природа. Но женская природа склонна очищать себя и своих детей. То есть заботиться о себе, о своих детях. Парандантос. Какая духовная причина болезни? Не существует духовных причин болезни. Причина болезни всех в бездуховности. Если у человека есть духовность, то нет болезни, понимаете? Потому что дух – это нечто другое, это отличное от материи. Дух означает чистота, бескорыстие, честность, любовь, вечность. Дух – это духовная природа, она несет в себе только чистое, там нет никакой фальшивости, нет никакой грязи. Поэтому нет духовных причин болезни. А вот материальные причины болезни, тонкоматериальные причины, психические причины болезни есть. И парадонтоз означает слабое солнце, нет ответственности. Кости связаны с ответственностью человека. Если человек безответственный был в прошлой жизни, он получает плохое зрение, слабые зубы, плохое пищеварение, признак слабого солнца. Что является причиной возникновения аутоиммунных заболеваний, в частности, вот иммунного тиреоидита? Хороший вопрос. Марс. Марс означает гнев. Если человек проклял кого-то, ненавидит кого-то, злится на кого-то, значит, у него будет аутоиммунное заболевание. Или рак. Хрен редьки не слаще. Вырвите с корнем ненависть из своей жизни. Вырвите с корнем ее. Она не должна существовать в нашей судьбе. Надо простить всем, по-доброму относиться ко всем. Нет такой конфессии, которая была против которой бы я был. Нет такого течения, которое не вызывало бы у меня, если это течение не направлено к Богу, духовное или не духовное, бездуховное, значит, оно вызывает у меня сострадание. Если оно направлено к Богу, оно вызывает у меня восхищение. Мое это духовное движение или нет, не имеет значения, потому что таков правильный подход к жизни. Мы должны принять эту жизнь, людей принять. Возлюбить ближнего означает возлюбить его жизнь. Нельзя отделить человека от его жизни. Сказать, я тебя люблю как ближнего, но это делать нельзя, тебе этого делать нельзя, это не, просто сиди в конуре. Живи, как я считаю, и тогда ты увидишь плоды моей любви. Это не любовь. Любовь означает, что это если человек что-то доброе делает в жизни, но не так, как я, допустим, делает, я его все равно люблю. Если он что-то злое делает, я стараюсь ему простить. Состраданием к нему отношусь. Конечно, я могу его наказать, там строго как-то относиться. Но строгость – это внешняя вещь. А сострадание – это внутренняя вещь. Это настоящая любовь. Но когда человек ненавидит кого-то только за то, что тот не так живет, как он, это не любовь, это не сострадание. Понимаете? Когда вот этот принцип осуществляется в жизни, возлюби ближнего, как самого себя, человек не будет испытывать в жизни каких-то серьезных потрясений, трудностей. А если они произойдут, они протекут легко, потому что человек все поймет. Понимаете? Но если мы насилие в жизни склонны совершать, не обоснованное насилие, не санкционированное насилие, то это значит, что мы за это будем отвечать. Так, например, как я в начале лекции сказал, насилие бывает обоснованным. Допустим, преступник должен быть наказан, но без злобы. Даже если он смертной казни достоин, то все равно без злобы это надо делать. Понимаете? Человек выполняет свой долг, он может наказать даже смертью другого человека, но без злобы. Таков долг. Веды говорят, что если человека убивают, он по-другому, значит, не может отрабатывать свою карму. Но мы сейчас не знаем, кого убивать, никого не убивать. Веды объясняли, что бывают такие преступления, когда человека, если смерть не получит, то он будет деградировать просто так сильно в этой жизни, что он уже сам не справляется со своей судьбой. Он должен идти под откос за такие поступки. И ему не дают возможности идти под откос. Он отрабатывает свою жизнь смертью. Так действует Марс в его жизни. Он убивает его жизнь просто ради его блага. Марс – это не злая планета. Марс – это добрая планета. Просто ее доброта заключается в том, что она отрезает нам ненужное. Понимаете? С болью. Это больно. Операция, хирургический метод лечения – это тоже лечение. Многим хирургия спасла жизнь. Хирургия означает Марс. Понимаете? В нашей жизни существуют хирургические методы. Иногда женщина теряет мужа. Для того, чтобы стать женщиной, она должна иногда потерять мужа. Мужчина хлопает дверь и уходит из ее жизни, зато потом она становится женщиной. Она понимает, как себя вести, чтобы больше никто никогда не хлопнул. Понимаете? Таков закон. Иногда Марс действует. Я прожил с девушкой год, она ушла от меня. Так как устала от быта, хочет свободы, карьеры. Хотя раньше уже... Вы знаете, флаг в руки можно, конечно, так сказать. Но надо понять, почему она ушла. Потому что, чтобы быть женщиной, для этого надо, чтобы рядом был мужчина. Понимаете? С растением рядом быть женщиной невозможно. Рядом должен быть мужчина, понимаете? Если он мужчина, настоящий мужчина, женщина чувствует себя женщиной, она не пойдет в карьеру. Если она пошла в карьеру, значит, она разочаровалась. Уже в семейной жизни, в своей женственности она разочаровалась в возможности быть женщиной. Она разочаровалась в своих силах. Ну, значит, то, что мужчина рядом с ней тоже не помог ей. И вина его в этом заключается. Никогда не надо думать, что что-то происходит, оно однобоко как-то происходит. Мы всегда несем половину поступка, который совершает наш близкий человек. На своих плечах мы несем половину этого поступка. Наша половина, его половина. Он сделал свою половину, мы до этого сделали свою. Понимаете? Просто один человек завершает поступок и кажется, что он не прав. На самом деле совершали поступок двое. Допустим, муж начинает пить. Он завершает ситуацию, он не прав. Но кто довел его до этого состояния? Жена. Понимаете? Трудно это понять, но это так. Какие еще вопросы из зала? Да? Марс. Все опухоли – это Марс. Миома возникает, потому что женщина сделала аборт. Она убила жизни. Самое ужасное оскорбление судьбы, самая жестокая смертная казнь – это аборт. Потому что живое существо уже живет в матке, оно получило новую жизнь, оно радуется этой жизни. И потом оно получает смерть неожиданную, жестокую от самого близкого человека, который был матерью для этого живого существа. Это ужасно. Представьте, что вам ваша мама придет к вам и садит вам нож в живот. Это означает аборт. Жестокий поступок. Я сейчас объясню, как это технически происходит. Когда живое существо попадает в лоно матери, там начинается жизнь. Жизнь означает, что живое существо, оно отвечает за то пространство, которое создано до хориона, то есть до вот этого места, где идет питание за счет матери. Все это является плодным местом. Плодное место означает энергетически, этим местом управляет плод. Это его место, это не место матери. Мать не заведует этим местом, она не распоряжается энергией этого места. И точно так же плоть заведует аппетитом мамы. Поэтому мать не знает, она не понимает, почему она сейчас хочет это все кушать. Раньше она не хотела, потому что такова природа. А плод управляет аппетитом, чтобы дать возможность ему тоже кушать вместе с мамой. Появляются свои желания. И мать думает, что это ее желание, но на самом деле это желание плода. Так вот, когда плод выбрасывают из его плодного места, то энергетически на тонком плане, в том месте, где было прикрепление в матке, плод у плода на тонком плане, там остается связь. И в эту связь входит энергия ненависти. То есть плод хочет жить, но жить не дают. Ему выбросили его из жизни. В результате на тонком плане это живое существо, оно испытывает жуткие страдания. Она желает жить, но жить не дают. И в это время, во время этих страданий, в том месте, в той точке, где было прикрепление, происходит накопление определенной энергии, которая потом продолжает размножение клеток, как будто бы матка беременна. В результате это размножение дает рост клеток матки, которая и называется миома на первой неделе, на второй неделе. То есть ее рассматривают как беременность, понимаете, эту миому. На девятой неделе означает уже пора вылезать, иначе просто разорвет матку. А? Потому что у других может возникнуть рак груди. Это еще один способ после аборта. У третьих после аборта может возникнуть бесплодие. У четвертых будет тоже аборт, когда они сами будут рождаться в следующей жизни. Есть разные способы, как судьба отвечает нам, понимаете? Поэтому, если вы экспериментатор по природе, проэкспериментируйте, узнайте, как у вас будет. О, наконец-то разумные вопросы пошли. Как да? Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Завтра поговорим. Приходить завтра, целая лекция на эту тему будет. Конечно, это связано с нашей темой. Что делать? Надо раскаиваться. Понимаете, есть один способ изменить свою судьбу, это смирение. Надо просто раскаиваться в поступке, молиться Богу, чтобы пришло прощение. И человек избавляется от плохой судьбы. Понимаете, смирение это способ избавить. Это смирение это жар определенный, который дает милость в жизни человека. Наступает. Но понимаете, смирение это не значит, я раскаиваюсь. Все. Где результаты? Никаких результатов, потому что раскаяние означает год, два. Человек должен... Как определить, раскаялся человек или нет? Кстати, как определить? Я вам сейчас объясню. Если вы думаете о том, что вы сделали аборт, и в сердце у вас возникает спокойствие, такое ощущение, что все хорошо, уже теперь все хорошо. И вторая вещь в вашем сердце возникает. Вы думаете, все хорошо, это факт. Но для того, чтобы это было все хорошо, я потратила столько внутренних сил. Поэтому я никогда в своей жизни больше этого делать не буду. Потому что это хорошо досталось мне очень тяжелой ценой. Это означает, что человек прощен судьбой. Он получил одновременно знание и одновременно чистоту, легкость сердца. Это означает раскаяние. Но по-другому не работает раскаяние. Типа, я все, я больше не буду. Не работает система. Да? Страх означает, что мы боимся умереть. Любой страх – это страх смерти. Но мы души, мы вечные существа. Мы не знаем, что такое смерть. И смерти нет на самом деле. Вы знаете, что смерти нет? Вы знаете об этом? Нет. Вы догадываетесь, да, чуть-чуть-то? И вот когда вы узнаете, вы избавитесь от страха. Потому что когда приходит знание, знание это сила, которая приносит счастье. Есть разные виды счастья и разные виды знания. Но если говорить о страхе, когда человек реально осознает, что смерти нет, с этого момента его отпускает. Ну, у него появляется легкость. Правильно. У него появляется легкость внутри, счастье, радость внутри. И он чувствует, что эта жизнь прекрасна, потому что смерти нет. Знаете, как можно почувствовать, что смерти нет? Есть один способ хороший. Когда, допустим, близкий человек уходит от вас, ну, оставляет тело, или, как мы говорим, умирает. Веды не признают такого слова. Нет слова «смерть» в ведах. Есть слово «ушел», «оставил тело». Принял другое рождение. Когда человек уходит от нас, близкий, мы начинаем очень интенсивно, сильно молиться ему. Как молиться, это ваше дело, у вас есть свои традиции духовные. Вы молитесь, 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 и в какой-то момент между вами и этим человеком, до того, как вы молились, ну, до этого момента была горечь разлуки. Горечь разлуки означает плохая карма. Вы неправильно относились к этому человеку в течение жизни. И у вас такая горечь, вы не доделали что-то, горечь разлуки. Но когда вы молились, 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 и в какой-то момент вы начинаете чувствовать облегчение, и вы начинаете помнить, хорошая память остается с этим человеком у вас в отношениях. Вечность, как будто вы вечно всегда будете вместе. Он потом во сне приходит и говорит, я тебя никогда не забуду. Понимаете? Расслабьтесь, я все сейчас расскажу вам. Страх во сне. Все нормально. Вот. И когда человек такое почувствовал, он понимает, что смерти нет. Потому что он чувствует жизнь того человека, с которым он расстался навсегда вроде бы. Но он чувствует его жизнь. Она живет рядом в его сердце вместе с ним. Поднимите руку, у кого это уже произошло. Кто это сделал? Вот так вот. Вот видите, есть люди, которых произошло. Значит, это наука, это работает. Понимаете, страх может возникать во время сна, потому что сон – это маленькая смерть. Когда мы засыпаем, как будто мы не живем, мы боимся этого. Поэтому дети иногда спать боятся, они боятся засыпать. Они думают, что это смерть. Не понимают. Страх возникает, когда человек один остается в квартире, потому что отсутствие общения – как будто тоже маленькая смерть. Нет общения, нет жизни. Страх возникает, когда человек меняет место жительства, тоже как будто бы смерть, потому что жизнь означает жить здесь, мы привыкаем жить где-то. Но когда человек понимает, что жизнь – это вечная штука, все страхи пропадают. Понятно, да? Или нет? Надо заканчивать лекцию. Что касается верить снам или нет, я вам объясню, какие сны сбываются. Бывает так, что вы сильно хотите чего-то в жизни, и это вам снится. Этим снам верить нельзя, потому что это подвох. Священными снами являются такие сны, когда неожиданно, без всяких эмоций, ваш сон очень явственно и четко приходит какое-то знание. Очень ясно, четко вам говорят, пожалуйста, туда не ходи в своей жизни, никогда туда не ходи. Какой-то голос или звук, или эмоция, настроение говорит вам. Туда не ходи никогда, снег в башка попадет. Больно будет. И вы четко чувствуете, что так нельзя делать потом. Для вас это очень сильно удивило, этот сон. Это правда. Вы ничего не загадывали, не задумывали. Вот. Просто неожиданно так пришло само и все. Это правда. Но если вы чего-то ждали, на что-то надеялись, чего-то боялись, и это вам снится, это значит, что это неправда. Это просто духи вас одолевают. Духи тоже создают нам сны. И этому верить не надо. Особенно, если вы обожрались на ночь, посмотрели, мертвые не потеют перед сном. Вот, потом легли поздно еще и поругались с мужем при даче, потом кошмары снятся. Это не вещий сон. Это означает невежественная жизнь. Давайте будем желать всем счастья. У нас лекция так заканчивается. У нас уже нет времени. Все сели прямо, давайте. У кого есть время? Вопросы есть, но уже нет времени. Ваша теперь задача, вы много уже, ваш город больше всего лекций слушает. У вас есть уже привилегии в этом плане. Поэтому Господь ваш решил проверить на вшивость. Вот если сейчас никто денежку не пожертвует, значит опять завтра 2 часа будет лекция. Мы вам обещаем, что эти деньги мы не возьмем себе. Если пожертвуют больше, значит, мы будем оплачивать следующие лекции. Вот так. Давайте желать всем счастья. Вопросы? Ну, завтра ответим на оставшиеся вопросы. Зачем мы это делаем? У нас был семинар один, называется «Развитие разума». Здесь проходил такой семинар. И веды объясняют, чем разум от ума отличается. Когда человек думает, как жить, он сжигает свою жизненную энергию. В результате у него возникает много болезней, у него возникает несчастная судьба, в конце концов. И он тратит свои психические силы, он истощается. Стресс как раз это истощенное состояние ума, когда человек слишком много думал, вместо того, чтобы совершать действие, поступок. Веды говорят, самый сильный поступок – это звук. Когда человек с верой что-то произносит, то этот поступок меняет всю его судьбу. Но для этого надо учиться произносить с верой. И причем лучше всего произносить не то, что тебе хочется, а это делать надо для других. Потому что когда человек с верой говорит что-то для себя, он таким образом копит свой эгоизм. Эгоизм означает злоба, ненависть, означает гнев. Чем больше эгоизма, тем больше гнева. Поэтому это техники современные. Я хороший, я смогу. Я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть... Я. Мне. Ням-ням-ням-ням-ням. Когда человек такие мантры произносит, молитвы, он наполняется эгоизмом. В результате он рушит свою жизнь. Конечно, можно давать себе клятвы, и клятва «я все смогу, я клятвы не нарушу». Это хорошая клятва, хорошая. Но чтобы такую клятву давать, надо силу внутреннюю иметь. Чтобы ее копить, надо приносить счастье другим. Таков принцип. И это произносится с помощью звука. Не надо произносить такие звуки. «Я хороший», «Я большое светлое солнце». Я помню, я эту аутогенную тренировку совершал, когда мне было лет 12, я изучал психологию. И я повторял: «Я большое светлое солнце, я большое светлое солнце». И мама подходит ко мне и говорит: «Почему ты пол не подмел? Солнце мое». Я говорю: «Мне некогда, я занимаюсь важным делом». Она говорит: «Подметай пол, это более важное дело. Сидеть тут и просто мечтать, это не такое важное дело». И я тогда почувствовал, что здесь что-то не то. Потому что если бы я что-то важное делал, это бы оценили. Но почему-то никто не оценил. Я большое светлое солнце тут сижу. Но никто не хочет это принимать. Возникает злоба. Человек недоволен становится. Но когда вы повторяете «я желаю всем счастья», никто не скажет, что вы делаете что-то не то. Потому что счастье всем надо. Все понимают, что это важно. Поэтому, когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он избавляется от стресса, от мыслей плохих. Он, в конце концов, решается все само. Всегда в жизни все само решается. Повторяйте «я желаю всем счастья» искренне. И решение проблемы придет само в вашу жизнь. Само. Вот поднимите руку, кто на прошлых семинарах, у кого была тяжелейшая проблема в жизни, тяжелейшая. Вы просто сидели, повторяли: «я желаю всем счастья, желаю всем счастья». И неожиданно вот так раз — и решилось. И все оказалось, что так и есть. Есть хоть один человек такой? О, не один человек. Достаточно много. Я желаю вам всем, чтобы у вас было у всех так сегодня. Вы должны так искренне, мы вместе должны так искренне повторять «я желаю всем счастья», чтобы наши проблемы все были решены через 10 минут. Все сели прямо. Время не важно, важно качество. Надо силу внутреннюю иметь. Давайте все вместе будем повторять. Я желаю всем счастья.